Если кто-то туда вошел и обнаружил тот результат, положительный результат исцеления души, и это не какая-то подделка, это то, что и нужно с точки зрения духовной, то такой только лишь и может туда уже приглашать вошедший прежде сам. Вопрос в том, а вот тот, который меня зовет, он точно там, он точно сам нашел эти тесные врата, прошел в них, пролез, получил какие-то доказательства исцеления души, и теперь уже мне рекомендуют то же самое делать. Вот это одна из проблем современной земной церкви. Ведь нас же все-таки зовут. Нас зовут, куда-то все-таки призывают, хоть какие-то проповеди нам все-таки говорят, какие-то образцы и примеры духовной жизни нам все-таки показывают. Вот как определить, те, кто говорят, и туда, куда они нас зовут, это то самое, о чем говорил Господь Иисус Христос. Здесь святитель Игнатий нам напоминает, что спасение в наши времена и уже в его времена, то есть в XIX веке, спасение под руководством духоносных наставников оказалось невозможным по причине отсутствия духоносных наставников. То есть вот то, что мы сейчас читали о монастырях, оно доказывает, если монастыри в таком бедственном положении с духовной точки зрения, при внешнем их благополучии, может быть, даже при определенном таком земном богатстве и достаточности земной, духовно они были бедны и очень бедны. И если они превратились в омуты, в гибельные, вместо тех пристаней, в которых-то и нужно было находить себе утешение для души, то тогда понятно, что тех духоносных, которые там должны рождаться, их тем более нет. Если бы они были, эти духоносные отцы в монастырях, то вокруг них была бы здоровая братья. А поскольку в XIX веке этого не было, то есть сейчас этому взяться неоткуда, просто неоткуда. Они с Луны не сваливаются. Они очень мучительно, тяжко рождаются на крестах, распинаясь на крестах. И вот святитель Игнатий говорит нам, последним христианам и его современникам, что осталось возможным спасение по совету. То есть нужно находить близких себе по духу братьев, сестер, если это сестры, братьев, если это братья, и советоваться и общаться на тему спасения. Чтобы иметь хоть какой-то теоретический опыт, и чтобы вообще что-то уметь оценивать и как-то вообще советоваться или слушать вопросы, хоть что-то отвечать, нужно быть теоретически подготовленным. И вот теоретическая подготовка, она, как мне кажется, наиболее удобна, может произойти, если читать труды святителя Игнатия Брянчанинова. Поскольку они доступны сейчас вообще для любого человека, и каждый, кто хотел бы найти эти тесные врата, мог бы их раздобыть и начать читать мучительно, с проблемами, с трудностями. И вот тут появляется причина для совета. Вот читает человек и запинается обо что-то, не может что-то понять. Такой человек должен хотеть все-таки разобраться, хотеть понять. И если он прочитал на два, на три раза и все равно не понимает, нужно поставить какую-то отметочку, галочку или закладочку сделать и пробовать читать дальше. Если нить рассуждений не рвется, то последующее чтение, оно опять в какой-то мере тоже может быть понятным до очередного запинания, на котором человек опять остановится. Итак, набрав в одной статье несколько таких серьезных запинок, которые мешают воспринять текст целиком и требуют разрешения этого вопроса, нужно искать такого человека, который бы дал пояснение, как понимать вот эти слова. И тот человек, который уже знает смысл этих слов, то есть сам проходил это на практическом опыте, такой и может объяснить с точки зрения теоретической, что это здесь говорит святитель Игнатий, о чем он говорит. Проблема в том, что в статьях, которые, ну, мы будем читать, и надеюсь, что мне, новоначальному, это должно быть в какой-то мере понятно, там встречаются такие фразы, такие целые абзацы, которые касаются уже не совсем новоначальных. Потому что невозможно вот так взять, профильтровать текст и изложить его так, чтобы вот я совершенно неподготовленный и сразу его понимал. Это мне надо так разжевать. Потом неизвестно же, что я пойму, что я не пойму. Автор пишет свою статью, свой текст из своего состояния ума. Он, как бы, святитель Игнатий делает это нам доступным, но в той мере, в которой мы можем все-таки воспринять. оно более доступно для нас, чем чтение древних святых отцов. Это точно. Но и в словах святителя Игнатия многое, что остается непонятым. Поэтому читают и на один раз, и потом на второй раз перечитывают. Или вот, как я говорю, лучший вариант, когда встречаются какие-то запинки, находить того, кто может это объяснить. Объясняет тот, кто сам проходил уже это, покувыркался, позапинался, как-то ответы на эти вопросы нашел и понимает суть вот этих творений, аскетический их смысл. Такой человек отвечает на эти вопросы. И тогда, когда мы находим рядом кого-то, кто может давать такие ответы, то это уже большое счастье. Хотя бы в теоретическом плане, чтобы нам давали такие подсказки. Если мы начнем на практике применять то, что вот мы прочитали и уже как-то поняли, то тогда все, что мы практически будем делать, нужно опять сверять с кем-то, кто бы мог нам подтвердить, что точно ты правильно понимаешь, и это то, что надо. Либо, стараясь применять на практике то, что я прочитал, и думая, что это мне сейчас свойственно, а в самом деле я не готов еще к этому, то опять должен быть кто-то, кто подскажет, что нет, ты взялся за дело, превышающее твои силы, убавь уровень, планку понизь, вот тебе, наверное, более свойственно вот это. Или даже если никого советчиков нет, то тогда сам Господь будет как-то мне показывать, что я делаю не то или слишком большую планку себе ставлю, мне будет тяжело. В физическом плане будет тяжело, в нравственном плане будет тяжело, какие-то искушения и проблемы могут возникнуть. И это будут подсказки от Бога. Их нужно принимать, нужно внимательно их как бы рассуждать о них и делать выводы. Лучше оставить то, что мне сейчас пока не свойственно, чтобы не сломаться совсем. Сломаться в духовном плане – это очень опасно, потому что вот такие духовные изломы, они приводят к отчаянию. Люди бросают. Попробовал, говорит, ничего не получается, все бросил. Ну, бросить это самое худое. Значит, все-таки нужно находить рядом людей, если они еще есть в окружающем мире, в храме, или есть кто-то из пастырей, которые знакомы с этим делом, и задавать вопросы. Если ответы нам дают внятные и конкретные, то надо держаться за такого человека. Если это священник, который понимает аскетику, понимает покаяние, то значит он постепенно будет, хотя он и не прозорливец, хотя он и не духоносный старец, но он будет делиться тем опытом, который уже приобрел сам, если у него такой опыт есть. Горе тогда, когда кто-то будет давать советы противоположные. Вот мы читаем у святителя Игнатия и находим там такие или такие рекомендации. А приходим, когда спрашивать у живого человека, пусть это даже священник, и он говорит что-то противоположное, то это должно сразу же смутить. Смутить, потому что вот я же читал по-другому, а мне советуют так. Вот некоторые люди, когда началась перестройка и стали доступны творения святых отцов, они вот так вот и изучали покаяние, именно так. Когда вокруг никто не учил, а с советского периода таким опытным в духовном плане никто не вышел, и пастырей духовных из советского периода практически не вышло, это была редкая вообще, уникальная редкость, если из советского периода кто-то вышел из священников духовно крепкий, в покаянии живущий. Это большая-большая-большая редкость. Поэтому люди шли буквально так, вслепую. Вслепую шли, советуясь друг с другом, советуясь с книгами, со стонами и воплями к Богу, подолгу, чтобы Господь бы как-то, каким-то образом открыл все-таки, где ошибка или где выход из той или иной ситуации. А вот то самое промыслительное смирение, о котором говорили святые отцы, оно осталось на сегодняшний день практически единственным способом вхождения в эти тесные врата. Значит, когда человек попадает в какое-то бедственное положение, здесь с точки зрения земной, и уже не видит выхода, и практически в отчаянии находится, тогда он поневоле начинает искать выход из этой трагедии, в которую попал. Все земное перепробовав, не найдя нигде никакого выхода, облегчения для себя, он, наконец, начинает использовать последний вариант – попытка обратиться к Богу, попытка обратиться к церкви. И если в этот момент найдется кто-то, кто способен ему будет объяснить, в чем причина этой трагедии, как он туда попал и как из нее выходить через принятие веры, через покаяние, через примирение со Христом, тогда такому человеку постепенно открывается этот путь. То есть в тесные врата он затиснут обстоятельствами практически, хочешь не хочешь, ты уже там. И сейчас твоя задача все-таки туда, пробираться туда, потому что обратной дороги у человека нет. Она в мире ему закрыта бывает. Вот такие люди поневоле начинают пробиваться туда, и как бы ни было больно, начинают там искать последний выход из создавшейся ситуации. Хотя бы такие, если такие встретились, которые уже пролезли, они уже могут делиться этим опытом. Вообще, теснота этого пути, она описана в аскетике вся. Если говорить еще с другой стороны, то вот так можно отвечать на этот вопрос. Аскетика как раз описывает этот тесный, те тесные врата и этот узкий путь. Потому святитель Игнатий сказал, что борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит к нищете духа. Итак, если кто-то задумает начать вот эту борьбу со своими страстями, то тому потребуется какая-либо хотя бы помощь, инструкция, хотя бы в виде того, что вот мы предлагаем уже много лет. Здесь описаны все страсти с множеством примеров их проявления, этих страстей, и в каждой страсти грехи разделены по степени тяжести от смертных до простительных. Зная хотя бы вот эти признаки проявления страстей или симптомы этих страстей, мы уже и то можем начинать с ними борьбу. Страсть проявляется в своих конкретных специфических грехах. Пытаться эти грехи признавать грехами, замечать их, каяться. Стараться не допускать их, а если случился, опять тут же раскаиваться в этом грехе. Если человек в такой борьбе начнет правильную такую со всех сторон работу, не так, чтобы с одной страстью, а работать, а другие страсти позволять. Или одни виды грехов в этой страсти уже считать грехами, а другие себе позволять и думать, что я это потом. Потом сначала вот с этим поборюсь. Это ошибочный путь, потому что страсти, они умеют подпитываться, они умеют развиваться даже тогда, когда мы пришли к вере, к церкви, даже тогда, когда ходим на исповедь, даже тогда, когда причащаемся, соблюдаем посты, читаем правила, делаем добрые дела, хоть что. Страсти, они очень удобно вплетаются вот во всю нашу жизнь. Они не хотят нас оставлять, потому что это то средство, через которое злой дух держит душу в плену. Он не сдаст никогда просто так добровольно и спокойно свои позиции. Душа ему принадлежит, и он это давно понимает. А вот начав борьбу со своими страстями, то есть против злых духов, мы невольно возбуждаем их на месть по отношению к нам, на ненависть, на жесткое сопротивление. И при этой с нашей стороны худенькой даже борьбе мы вынуждаем их показывать свои резервы, поднимать вот эти свои тайники, вскрывать их, из засады выходить и начать нас мучить другими проявлениями страстей, другими грехами. И так постепенно мы узнаем вот эту распространенность, обширность вот этой заразы внутри нашего сердца. Без этой борьбы она не вскрывается. Если борьбу вести неграмотную, неправильную, то это так, поверхность, это очень похоже на то, что мы человеку практически умирающему, находящемуся уже в бессознательном состоянии, мы будем зеленкой помазывать там какие-то внешние какие-то там болячки у него на теле. Так себе, так себе. А внутри будет оставаться какая-нибудь страшная смертельная болезнь или несколько болезней. Вот работать только по поверхности в духовном плане очень опасно и даже вредно. По поверхности работать в отношении своих страстей, это только приведет к самодовольству, к самомнению. Злые духи, они умеют отступать. Специально делать такой шаг. В войне это все применяется, на театре военных действий это все и знают командиры, генералы, когда нужно инициировать как бы отступление, чтобы заманить противника в ловушку, в мешок и ударить там, например, с трех сторон. Вот бесы прекрасно это все делают. Значит, изображая победу, как будто бы мы их побеждаем в тех или иных видах грехов, они просто отступают, сдают эти грехи. Они у нас больше как бы это не проявляются, нам кажется, но зато они эту силу зла перекачивают совершенно спокойно в другие страсти, которые мы не считаем страстями. И там начинается более активная работа. Здесь же рождается самомнение, самодовольство, и мы потихонечку скатываемся в наиболее опасное состояние, которое отцы называют прелесть. Когда человек начинает думать, что вот он достигает уже результата, вот в этой борьбе уже видны первые какие-то успехи, и вместо покаяния, которое должно быть основанием для спасения человека и для молитвы в том числе тоже, у нас появляется самодовольство. И вот это самодовольство уже ничем разрушить нельзя. Успехи же видны, они мне кажутся явными. Это отступил, это уже не делаю, в этом уже вроде бы не падаю, в этом, кажется, уже связалось вот как-то вот это все. А где? А победы нет. А зло внутри притаилось, просто ушло в засаду и все. Поэтому и нужны более точные инструкции, более точные консультации, при которых мы могли глубже смотреть на страсть. Если вот это перестало действовать, то вот это-то оно проявляется дальше. А то, что дальше, я не знаю. Если я не знаю, я буду считать, что мне не с чем бороться. Современные христиане походят на исповедь некоторое время, полгода-год, потом говорят, кончились грехи. Не вижу больше грехов, чуть ли не святой стал. Вот она ловушка бесовская. Самомнение тут как тут, прелесть тут как тут. Человек говорит, ну не должно же быть такого. Не должно, но факт. Те грехи, которые я знал, больше не повторяются почему-то. Бес их не провоцирует во мне. Зато он прекрасно берет себе добычу на других моих грехах, которые я грехами на сегодняшний день еще не считаю. Поэтому и нужно, чтобы кто-то меня хорошо проконсультировал в том, а что вообще дальше-то является грехом. Я же не должен думать, что вот только эти грехи – это грехи. Или вот это грехи да грехи. А это-то чего, мол? Ну как чего? Ну как чего? Та же самая смертельная болезнь, только в других симптомах проявляется. Что, человек спокоен будешь, что ли? Тебе не исцелили смертельную болезнь? Просто у тебя эта смертельная болезнь стала проявляться в других симптомах. Вот и все, болезнь-то осталась. Кто будет этим доволен? Ее признаки, пожалуйста, есть. Только ты их знать должен, человек. Если есть рядом опытный духовник, он скажет, что тут нет победы, тут есть замена одного на другое. Или вместо одной страсти начала более активно действовать другая страсть. Если я ее не считаю страстью, и симптомы ее проявления грехами не считаю, ну я опять попал. Поэтому вот в этой науке оно и есть вот то знание, которое нам необходимо, чтобы не быть такими наивными, как дети, которых какой-то хитрый злодей обманывает и затягивает в какие-нибудь беды и трагедии, чтобы попользоваться этими бедными детьми. Нас-то ждет ад. Поэтому теснота этого пути, она ощущается человеком. Там нет успехов, там нечем превозноситься, там нет для самомнения никакого места. Чем дальше человек идет, тем более он видит в себе проблем. Чем больше он работает, тем больше он видит проявление этих страстей. И со временем, по мере того, как человек уже искренне и качественно хочет бороться с грехами, они сопротивляются более жестко. Более жестко и более коварно. Вот только в этой страшной борьбе отцы сравнили, как два жернова трут пшеницу, и только скрип и пыль летит, и эти зерна пшеницы стираются в муку. Вот так примерно борьба со страстями действует на человека. Вот так это тяжело. Подобно как распинаться на кресте. Вот если это все человек будет проходить, он будет ощущать тесноту, вот эту узость. Потому что то, что делал и любил раньше, приходится оставлять. Если оно считается грехом, то нельзя же это делать. Вот тут главная решимость человека, так пролезать или не пролезать. Отказываться или не отказываться, или развернуться и уйти. А изображать вот этот путь спасения, ну, это только себе на беду, себе на погибель. Изображение, оно дает вот этот самообман. Самообман, вот это начало прелести, при которой складывается мнение, что будто бы все успешно и благополучно, кажется, я уже чего-то достиг.